Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вместе вновь традиционная рубрика «Разговоры об искусстве». И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы продолжаем беседовать вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, историком Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить о периоде на Руси так называемого Земского собора 13-го года и периоде модернизации 17 века. Дмитрий Владимирович, все-таки вернемся к 17 веку модернизации. Культура времени Михаила Федоровича и Филарета оставалась во многом традиционалистской. Она все-таки испытала, как и политическая, хозяйственная жизнь, все-таки испытала некоторые сдвиги.
Вот мы знаете,
к чему эта модернизация все-таки стала приводить? Что стало развиваться? Что стало совершенствоваться? Что стало открываться?
Вот вы знаете, мы на нашей следующей встрече, я бы хотел прямо целиком ее посвятить тем фантастически новым формам культуры, которые стали появляться в 17 веке. Но они стали появляться в правлении Алексея Михайловича, следующего. А вот что принципиально в области культуры сразу на старте?
Да.
Это начало разложения концепции Третьего Рима. Вот знаете, с чем оно было связано? Дело в том, что ведь вспомним самое основное. Если вот эту концепцию брать в своем классическом виде, так как ее сформулировали Филофей Спиридон Савва, и в каком виде оно весь XVI век пробыло в России в качестве незыблемого официоза, там главный пункт — это что мы вообще единственная правильная держава, мы единственные представители рода человеческого, вокруг нас демоны. То есть изоляционизм, как на острове Большой Сентинел, называя вещи своими именами. Да. Вот что внесла, какие коррективы внесла смута? И что, безусловно, уже с чем должен был считаться Михаил Федорович Романов, и что происходило? Во-первых, Россия в эпоху смуты очень активно поконтактировала с иностранцами. Ведь с точки зрения концепции Третьего Рима сам контакт с иностранцем был уже греховен. Уже сам контакт.
Да, да.
Кстати, это стоило жизни Лжедмитрию Первому. Как раз это именно и выдвигалось против него главным,
так понятно, сказать, пунктом. Ну, понятно, полная изоляция, да.
Просто во время смуты в Россию попало много иностранцев. Вот этот же факт выдвигает кандидатуру
Михаила. То есть мы стали получать прививку к иммунитету, правильно?
Совершенно верно.
То есть наш иммунитет стал адаптироваться.
Конечно. Да вот самый простейший вариант. Михаила Романова выдвинул кандидатом на трон шотландец. Ведь шотландец в концепции Третьего Рима – это бес.
Это бес.
А куда денешься? Понимаете, я уже не говорю про реформаторскую деятельность Бориса Годунова и Лжедмитрия Первого, мы о ней уже говорили, но просто по факту, понимаете, скажем факт на заметку, Минин и Пожарский создают второе ополчение, оно консервативное, оно, так сказать, в общем, фактически стоит по своим настроениям за реставрацию до смутовской Руси, но в состав второго ополчения добровольцами вошел польский полк.
Угу.
Командовал ротмистр Хмелецкий, это те самые часть войск гетмана Сапеги, которые просто перешли на русскую сторону. Кстати, интересная ирония судьбы. В числе вот этого польского полка, ну, польско-литовского полка, который вошел в состав Речи Посполитой. Кстати, именно этим полком Минин будет командовать во время решающего удара во фланг польской армии.
Угу.
Вот. Так в числе офицеров этого полка был шляхтич по имени Викторин Владислав Глинка.
О как!
А это предок Михаила Ивановича Глинки, создателя классической русской музыки.
Вот так.
Вот это просто к вопросу, вот, знаете, вот... Лучше не придумаешь. А ведь таких, таких-то было довольно много.
Да.
В том же корпусе де ла Гардии, в том же самом... Да даже элементарный вариант. Ведь под бесов попадали даже украинцы. Они по ту сторону. Они православные, но оно по ту сторону. А ведь участие украинцев в смуте было массовым.
Угу.
Войско Болотникова практически 100% стояло из запорожцев. Там в составе Лжедмитрия куча запорожцев. Королевские войска, которые воевали под Сигизмундом III вплоть до последнего акта. Угу. Сигизмунд пришел осаждать Москву, с ним было 3500 человек. К нему на помощь гетман Запорожской сечи Петро Конашевич Сагайдачный, угу, национальный герой Украины, приводит 50 тысяч человек.
Ого.
Причем это спецназ. Запорожские казаки, кстати, там они где прошли по Руси, по России, там потом 10 лет трава не росла, понимаете? Ну, читайте Гоголя, это разбудба.
Ну, да.
Вот. Так вот, очень много просто критическая масса иностранцев. Неважно, останутся они здесь или уедут, общались. Значит, если брать концепцию Третьего Рима, после каждого общения надо 3 года отмаливать. Да некогда. Не до того, понимаете, обстановка, да, и самое главное, вот это тот момент, он дальше весь 17 век идти будет, это как бы только затравочка, иностранцев становится много, и их будет еще больше, почему, потому что что такое модернизация в России 17 века, это в первую очередь модернизация вооруженных сил.
Так.
То есть все остальное будет добавляться, но самый первый такой момент, без которого просто не начинать, любого Романова, это надо создавать современные вооруженные силы.
Да.
А иначе просто раздавят.
Армия.
Да. Но кто, та же Смоленская война 1635 года показала, что вот... А как делать современную армию? Никуда не денешься, приглашать иностранных военных специалистов.
Ну, Дмитрий Владимирович, и немного...
Да, и вот я только закончу. Да. И ведь, понимаете, значит, их будет все больше и больше... И что сразу возникает, помимо всего прочего? Русские поневоле общаются с иностранцами. Mm-hmm. Причем я уже не говорю о том, что ему уже некогда отмаливать этот грех. Но самое главное, они видят, что это не бесы.
Не бесы.
Они видят, что это нормальные люди, кто-то хороший. Это нормально, это постановка вопроса.
Да,
у каждого свои тараканы в голове. Возникают неформальные связи. Если речь идет о мужчине и женщине, то могут возникнуть связи, понятно, какие.
Ну, да.
Вот,
отношения.
Да. И вся традиционалистская и зационалистская вот эта вот конструкция начинает заваливаться на правый бок.
Ну, то есть мы имеем некую систему уже появления некой демократизации.
Это не демократизация. Демократизации еще очень долго не будет. Здесь другое. Здесь выход из культурной изоляции.
А, ну, да.
И вот он будет питать, естественно, все процессы, причем как в теории систем. Один новый в один систему, элемент системы меняет всю систему. Как он ее будет менять? Он зачастую будет менять ее так, что даже это не входило в замысл.
Ну, хорошо, что вот эта модернизация периода Михаила Федоровича посеяла на культурную почву? Что мы имеем? Что с грамотностью? Что с... письмом происходит. Что там-то, что происходит-то?
Вот я еще раз повторяю, при Михаиле Федоровиче эти процессы носят подспудный характер.
Подспудный.
Новые формы проявятся, они не могли сразу проявиться.
Ну, понятно.
Вот о новых формах культуры у нас будет обстоятельный разговор в следующий раз.
Скачок, конечно же, да, при Алексее Михайловиче.
Да, но вот эта вся подспудная работа, она, естественно, шла. Она,
да,
естественно, шла. Значит, насчет грамотности. Вот грамотным слой был все равно достаточно тонкий. Да. То есть в условиях Московской Руси все равно еще средневековый. Ну, понимаете? Понятно. 17 век, вообще, давайте постановим такую вещь, при всех модернизационных процессах, 17 век — это средневековье.
Средневековье.
Да. Понимаете, вот я хочу сказать, Ренессанса у нас не было, а Ренессанс для Европы сыграл в этом смысле роль амортизатора. Вот. У нас его не было, у нас самый драматичный вариант догоняющей модернизации, то есть надо разбежаться и запрыгнуть в последний вагон.
Да.
Из средневековья сразу в новое время.
Время.
Этот прыжок окончательно произойдет в Петровскую эпоху. И то не для всех. И то, потому что я, знаете, элементарный вам приду пример. Если мы перечитаем «Грозу» Островского,
да.
А это 19 век,
да.
Махровое средневековье. Понимаете, в каких-то регионах, в каких-то слоях средневековье. Кстати, это средневековье возьмет реванш в 1917 году. Русские философы Серебряного века, ну, Бердяев ввел понятие нового средневековья, понимаете? А тут еще большой вопрос, это новое средневековье или недобитое старое?
Да,
но
да.
Культурный слой расширяется, просто, причем даже как расширяется? Дело в том, что, например, кем были грамотные люди до смутного времени? Духовенство, и то не все. Вспомните Варлама и Мисаила Пушкинского.
Да, да.
Низшее черное духовенство могло быть безграмотным. Но духовенство, верхушка боярства, ну, какая-то часть дворянства. Вот. Это грамотные
люди. А музыку они слушали? Или музыку слушали все?
Какую смотрим музыку?
Вот, какую музыку?
До смуты мы какую музыку в России имеем? Церковная музыка.
Церковная музыка.
И скоморошья традиция.
Да.
И скоморошья традиция. Вот. Значит, круг грамотных людей после смуты будет увеличиваться, причем как раз уже в правлении Михаила Федоровича, за счет совершенно нового слоя ученых дьяков. То есть мы бы сейчас назвали этот слой бюрократией. Да. Кстати, я хотел бы сказать, что вот это слово у нас отрицательное, вообще-то в учении великого немецкого философа и социолога Макса Вебера это слово со знаком плюс. Со знаком минус у него шла псевдобюрократия.
Псевдобюрократия.
Да, он четко показывал, что бюрократия – естественная вещь. То есть, вот, а вот когда оно разрастается, как раковая опухоль…
Да, как, когда она начинает мешать
в
решении
человеческих… Да, и, кстати, эти процессы в 17 веке тоже пошли. Мы к этому тоже вернемся. Этот слой разрастался, и здесь не все далеко было позитивно. Тем не менее, появляется вот этот новый слой, который начинает… как-то расширяться его, как бы, грамотность, хотя бы формальная грамотность. Просто им для того, чтобы выполнять свои функции, нужно быть грамотными людьми. И еще один очень важный момент, мы к нему вернемся в следующий раз, но надо сказать об этом заранее, сразу как затравку. Дело в том, что восстановление экономики в России после смутного времени выявило совершенно новую тенденцию возникновения рынка.
Рынка.
Дело в том, что настоящего рынка в Москве Рюриковичей не было. Все-таки правил бал бартер до самого конца. И вот, кстати, для того, чтобы этот бартер уступил место рынку, как ни парадоксально, понадобилась смута. Понадобилось разрушить старые структуры, а новые создавались уже немножко в новых исторических условиях. И вот это важнейший процесс, который, опять-таки, только первые росточки дает при первом царе. Наберет он свое, как бы, КПД полезного бестия позднее и наберет в фантастических формах. Прямо, может быть...
Как это у нас в советские годы? Мы же не знали, что такое в большом понимании рынок. Так мы его... знали, что такое тихонечко сходить на барахолку.
Да.
Барахолки
были. И знали, что такое деревянный рубль.
Да. Понимаете?
Да.
А потом возникли вот эти огромные челноки, рынки.
Так вот я вам даже, знаете, как скажу. Вот если говорить, проводить вот эту рискованную параллель, то можно так сказать, вот эпоха Михаила Федоровича, это немножко лихие 90-е.
Вот.
В каком смысле? Что вот этот будущий рынок в это время себя пробуют в таких кустарных формах.
Да.
Ведь
да.
Давайте называть вещи своими именами. Почему у нас имел место феномен лихих 90-х? У нас единственными специалистами в области рыночной экономики на тот момент были мафиози.
Да. Да.
Они и стали заниматься
они
рынком.
Они были первооткрывателями.
Да, и, естественно, они вели рынок в тех нормах, к которым они привыкли.
Ну, да.
Хотя, знаете, русский народ талантливый, быстро учится.
Потому что там этим рынком их мафиозных структур регулировали еще и другие законы, так
конечно,
называемые тюремные,
конечно,
зэковские, преступные.
Но я вам скажу, да,
да.
Да, но я вам скажу, знаете, свое интересное воспоминание, когда вот у нас рынок начался грубо с 92-го года, а где-то в районе 99-го, через год после дефолта,
угу,
мне один мой студент в университете по профессии бизнесмен,
угу,
сказал, говорит, вы знаете, говорит, у нас...
То есть бизнесмен это стало профессией.
Да, он сказал, говорит, у нас позитивная тенденция, у нас перестали отстреливать друг дружку.
Удивительно, да.
А поняли, что от трупа денег не получишь.
Не получишь, да.
То есть я
хочу... Решать надо другими методами.
Да, то есть я хочу сказать, что учитывая, что у нас рынка не было 74 года, 8 лет мафиозного рынка, а потом появление чего-то похожего на цивилизацию, это очень быстро.
Это быстро.
Это очень быстро. Это говорит о невероятной талантливости вообще этого.
А может быть, это и есть приобретение на генетическом уровне того вот этого колоссального исторического опыта, проведение модернизации,
да,
на
не,
разных,
да,
уровнях.
Я не знаю насчет генетического, потому что у нас всех носителей этих генов в основном товарищ Сталин отправил на фарш, как вы понимаете. Да, вот, но в любом случае, вот применительно к 17 веку, вот этот период, вот такой внутриутробный для рынка, он вот примерно и совпадает с временем правления Михаила Федоровича. Понимаете, я к чему хочу сказать, что вот вообще-то, по большому счету, Михаил Федорович и его время заслуживает гораздо более уважительного к себе отношения, потому что при нем не было эффектных движений. Да не могло их быть, этих эффектных движений.
Нет, ну вот смотрите, да, например, так русский мастер в 1615 году изготовил первую пушку с винтовой нарезкой. Чье правление?
Михаил Федорович, да, причем это еще смута.
Да.
Причем это еще смута.
По случаю воцарения Михаила Романова составили грамоту, утвержденную новый летописец, 1630 год, и другие памятники,
да,
в них прославлялись Михаил и Филарет. И, ну, основы права романовских вообще.
Да, да нет, я же говорю, что,
Романовых,
так сказать,
да, то есть
толчки,
росточки,
да,
росточки,
так, а откуда же потом будет великий рывок русской культуры после,
да,
1645 года? Конечно, все именно в этом-то, кстати, и значение этих лет, что это восстановление, это, я бы так сказал, реанимация в некоторых отношениях, и действительно проростки вот каких-то вещей, причем эти проростки, как это ни парадоксально вот звучит, для нашего уха, но они уходят корнями в эпоху Бориса Годунова, Лжедмитрия Первого. Потому что, вы понимаете, здесь что-то было таким индивидуальным открытием, например, та же самая винтовая пушка. Но я вам скажу, ну, изобрели эту винтовую пушку, у нас следующая, у нас винтовая артиллерия появится при Александре Втором, понимаете? Да, это тот же самый случай, как Кулибин, знаете, паровую машину изобрел, которая не работала. Там.
Да.
Или при Николае II инженер Шишов предложил проект Днепрогэса.
Угу.
При Николае Первом.
Николай,
да, да, когда начали в России строить электростанции на гидроузлах,
да,
вам не хуже меня известно,
да,
при Николае Втором, не при Николае Первом. То есть, ну, в Европе было то же самое, в конце концов. Леонардо да Винчи и танки, и револьверы, и парашют, и вертолет все нарисовал в 16 веке. Запущено это было гораздо позднее.
Да, да.
Вот. Но, как говорится, за попытку спасибо, понимаете?
Да.
Это все было. Вот. Что касается литературы, вы понимаете, литература, вот то, что вы сейчас упомянули,
да.
Вот очень известный советский филолог, российский советский филолог, академик Александр Орлов,
угу.
Почему говорю российский, я имею в виду Российскую империю, он был,
да,
еще,
да,
оттуда,
да,
пришел,
да, да.
Личный друг Льва Толстого. Он писал о том, что, говорит, длительное время была культурная инерция 16 века.
Угу.
И вот, в частности, литературные экзерциции первой половины 17 века, они, это вот как бы инерция еще культурной традиции века 16-го.
Ага, ага.
Потому что настоящий прорыв с точки зрения вот такого новых форм, он произойдет в совершенно каких-то новых проявлениях как раз в следующем правлении, но я вам один факт скажу, мы о нем будем говорить обстоятельно, но ведь именно в середине 17 века будут писать не на церковнославянском, а на разговорном русском языке. И причем кто это сделает? Не сторонник модернизации, а убежденный консерватор протопоп Аввакум.
Да.
Понимаете? Вот это говорит о том, что все эти как бы стигматы, которые мы прикладываем, они очень относительны. Но со староверами у нас впереди целая большая встреча.
Ну что ж, резюмируя, можно сказать все-таки, что вот это знаменательное событие, такое как Земский собор, который, кстати, 1613 года, который положил впоследствии целую плеяду этих соборов, да?
К сожалению, наоборот, на угасание.
Ну, на угасание, но тем не менее они были открыты.
Они были открыты, они весь были 17 открыты, век да. Открыты. Да.
И поэтому, видимо, он имел важное значение вообще для истории России. Он сосредотачивал власть в руках, сосредоточил власть все-таки в руках уже царя. Понимание, заложив основу новой династии России, Романовы, да, мы об этом говорили.
И модернизация. Вот это
то
слово
есть стартануло,
у нас будет
да.
повторяться, потому что это будет главная, так сказать, родовая черта вообще всего российского 17 века. То есть мы ничего не поймем в дальнейшем вот вообще всех наших разговорах, а у нас будут разговоры и об искусстве, и об экономике, и о географическом расширении страны, ведь на 17 век будет падать присоединение Сибири и Дальнего Востока, и феномен бунтажного века, и феномен церковного раскола, который никогда не будет понятен вне контекста модернизации.
Да, и первый придворный театр, который...
А вот это у нас следующая тема, раз музыка, театр, литература, живопись. Да. У нас вся следующая встреча будет посвящена исключительно эстетике.
Ну что ж, друзья, спасибо вам большое, чтобы вы были вместе с нами в рамках цикла «Православие и культура», где мы продолжили движение и наше беседование вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
Да, следующая наша встреча должна быть чрезвычайно интересной, и я буду с нетерпением ждать нашего следующего встречи.
Поэтому подключайтесь, уважаемые слушатели, не забывайте про наш цикл. Всего доброго.
До свидания.
Разговоры об искусстве.